Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня возвращаемся к изучению послания Римлянам. Мы будем изучать послание Римлянам в ближайшие несколько недель. Мы начали изучать послание Римлянам 5 лет назад, в преддверии 500-летия Реформации, с той надеждой, что как раз на год 500-летия Реформации, в 2017 году, мы завершим изучение послания Римлянам. И вот сейчас как раз мы подошли к этой заключительной страсти. Сегодня, заключительная часть, я уже сразу перескочил к проповеди, сразу перескочил к беседе. Сегодня страсть является мерилом счастья в жизни, вообще во всех ее аспектах. Например, когда мы говорим о том, что семейная пара счастлива, тогда, когда семейную пару объединяют страстные взаимоотношения, когда есть страсть между мужем и женой, тогда мы говорим о том, что семейная пара счастлива. Когда мы получаем удовольствие от работы, мы получаем удовольствие от работы тогда, когда в нашей работе есть страсть, когда мы страстно трудимся, когда у нас есть вот это вот горящее желание в сердце. Но как часто, говоря о страсти, мы не понимаем на самом деле значение этого слова, как часто за тем, что мы описываем как страсть, на самом деле кроются совсем другие вещи. Как часто, когда мы говорим о том, что мы получаем удовольствие от работы, мы трудимся, мы вкладываемся, мы горим на работе, на самом деле это не вопрос страсти, это вопрос страха. Мы просто боимся потерять работу. Мы просто боимся потерять хорошее место, мы просто боимся потерять хорошую зарплату, поэтому мы так поступаем. Как часто в семейных взаимоотношениях то, что мы понимаем под словом страстью, является совсем не страстью, а является эгоизмом. Ведь дело не в том, что я люблю другого человека, дело не в том, что я ставлю интересы другого человека выше своих собственных, а дело в том, что я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу, чтобы мне, любимому, было хорошо. Я забочусь прежде всего о себе. И вдруг получается, что то, что мы думали, было страстью, на самом деле не страсть, а эгоизм. Так что же такое страсть? И самый более важный, наверное, вопрос не просто, что такое страсть. А можно следующий слайд? У меня не работает просто. Не просто, что такое страсть, а как жить этой страстью? Как жить таким образом, чтобы эта страсть была движущей силой во всех аспектах нашей жизни? И сразу следующий. Можно? И еще один. Не уходи далеко. Давайте сейчас в почтении Господа, снова Его, встанем и прочитаем с вами послание Римлянам, потому что именно здесь, в 12 главе, мы открываем с вами для себя секреты того, как не просто быть движимым страстью, а как жить страстью в нашей жизни. Чем является эта страсть? Апостол Павел пишет: «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную». «По данной мне благодати я говорю вам, каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если этот дар служить другим, пусть служит. Если этот дар быть учителем, пусть учит. Если этот дар ободрять, пусть ободряет. Если этот дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем». Давайте помолимся сейчас о том, чтобы Господь помог нам сегодня увидеть, каким образом страсти Христа к новой страсти жизни пробуждают меня. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, наполни нас сегодня пониманием Слова Твоего, чтобы мы могли применять его в нашей жизни. Покажи нам, Господь, насколько страстной была любовь Христа. Покажи нам, Господь, ярко, доступно, дай нам увидеть, что Он умер за наши грехи, и теперь мы можем жить совсем другой жизнью, по совсем другим правилам, с совсем другими мыслями, с совсем другими убеждениями. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В самом начале 12 главы, можно следующий слайд, Вильям? Следующий слайд, можно? В самом начале 12 главы мы видим с вами, как апостол Павел открывает для нас как раз вот этот вот секрет жизни страстью. И он показывает, что страсти Христа, то, что Христос умер на кресте за наши с вами грехи, страсти Христа пробуждают нас к совершенно другой жизни, пробуждают нас к новой страсти жизни, к жизни, которая была недоступна нам доселе. Эта жизнь выражается в совсем других правилах игры. Начинается все как раз с того, что Павел пишет, поэтому, отсылая нас к тому, что было раньше, отсылая нас к тому, что было до этого в его послании, ко всему тому, что он описывал. В чем же заключается эта новая страсть? Как она проявляется в жизни? Эта новая страсть укоренена во Христе. Корень, фундамент этой новой страсти во Христе. Она проявляется в моей жертве Христу. Она пробуждает во мне новые мысли, она побуждает меня к новому взгляду на себя, она приводит к новому отношению к церкви. Начинает Павел все с того, что он говорит, все укоренено во Христе, поэтому отсылает нас к 11 главам, которые были до этого, поэтому ради милости Божьей, я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, в христианстве всегда предписание, то, как мы должны жить, то, как мы должны поступать, как мы должны вести себя, предписание, всегда следует за описанием. Сперва Господь дает описание, сперва Господь показывает, что Он сделал для нас, сперва Господь демонстрирует, каким образом Он проявил любовь к нам, и только потом появляется предписание того, как мы должны жить. 11 глав апостол Павел как раз посвящает именно... Не работает опять. А можно следующий слайд? 11 глав апостол Павел посвящает как раз тому, чтобы показать, что Господь сделал для нас. Он начинает с того, что в главах с первой практически по конец третьей главы он показывает, что все, абсолютно все без исключения нуждаются в благодати Божьей. Никто не может заработать свое спасение, никто не может отработать свое спасение, никто не может сам своими собственными силами достичь спасения. Он тратит эти главы для того, чтобы показать, все мы и очень-очень творческие, и очень-очень свободные, и очень-очень либеральные, и очень консервативные с другой стороны, и очень зажатые с другой стороны. Все мы нуждаемся в благодати Божьей. Второе, после этого он показывает, что спасение дается исключительно по благодати. Мы все нуждаемся в этом спасении, и единственный способ обрести для нас это спасение – это принять его даром. Третье, спасение по благодати не приводит к жизни вседозволенности. Естественно, что мы сразу думаем о том, что ну раз я получаю все даром, раз мне все дается просто так, ну тогда греши не хочу. И это обвинение, которое преследует христианство с самого начала его зарождения. Поэтому Павел показывает, с богословской точки зрения, нет. Когда ты действительно обретаешь спасение, когда ты действительно получаешь его даром, то ты живешь, естественно, из любви к Богу, ты живешь из благодарности Богу. Это не ведет к жизни вседозволенности. Наоборот, это ведет к совершенно другому существованию. Наконец, четвертая часть. Он показывает, что спасение целиком и полностью зависит от выбора Бога. Это Его выбор, не наш. Он выбирает. Он выбирает, не мы. И вот уже затем, после этого, после всего этого описания, поэтому, ради милости Божьей, апостол Павел переходит теперь в заключительных главах к тому, как мы должны жить. Он показывает нам совершенно новую жизнь. И удивительно как раз то, что когда мы смотрим на эту жизнь, когда мы смотрим на эти предписания, мы понимаем, что мы хотим жить такой жизнью. Это не просто жизнь, которую Господь дает нам и говорит, теперь вы должны жить вот так, теперь вы должны жить по этим правилам. Но вглядываясь в эту жизнь, мы понимаем, что я так хотел жить. Всю свою жизнь я так хотел жить. Всю свою жизнь я искал этого. Эта новая страсть проявляется в новых отношениях с Богом, с собой и окружающими. Это новые отношения с властью, когда я наконец-то не подстраиваюсь под власть. Когда я подчиняюсь власти, но не подстраиваюсь под нее. Совершенно новые отношения с властью, совершенно новые отношения с обществом. В главах 14-15 апостол Павел показывает, что это новые отношения внутри общины. Нас объединяют совсем другие отношения внутри общины. Это новый фундамент, это новая жизнь. Наконец, последнее – это новое отношение к служению. Мы служим теперь совершенно по другим мотивациям, совершенно по другой причине. Мы видим с вами совсем другую жизнь. На чем сегодня основана наша жажда жизни? На чем основано наше стремление вот тому, что французы называют радость жизни? И в этой фразе «радость жизни» сводится воедино все. Задушевная беседа, хорошая еда, интересная книга. Радость жизни. На чем основана наша радость жизни? На чем основана наша жажда жизни? Что является фундаментом той радости бытия, к которой мы стремимся? Мы видим с вами в самом начале 12 главы о том, что страсти Христа, Его смерть за нас, вот эти страсти Христа к новой страсти жизни пробуждают меня. Моя страсть проявляется в жертве Христу. Обратите внимание на интересную вещь. Апостол Павел является апостолом. Это человек, наделенный властью. Обращаясь к церкви в Риме, он может сказать: «Я приказываю вам, живите теперь в соответствии с этими правилами». Но апостол Павел говорит совсем другие слова. Он говорит: «Я умоляю вас ради милости Божьей». Это напоминает, знаете, когда дети, маленькие дети, не всегда едят то, что им дают родители. Очень часто они корчат нос, очень часто они как-то привередничают, им не нравится то, что им дают родители. Есть выбор – заставить ребенка есть то, что дают родители, или каким-то образом показать ребенку, что это именно то, что он хочет. Я не говорю сейчас о советах, я не говорю о том, как нужно поступать. Мои родители просто, они показывали мне, что та еда, от которой я отказываюсь, а я отказывался есть новую еду. То есть вся новая еда, я считал, что это зло и порождение дьявола, меня хотят отравить. И неважно, что вот эти люди делают вид, что они заботятся обо мне, на самом деле они хотят меня отравить. Поэтому до того, как они, вот если они не попробуют это, и я не увижу, что они остались живы, я это есть не буду. И они показывали мне это, они не заставляли, они могли бы заставить меня, но вместо этого они показывали мне, что это вкусная еда, что они получают удовольствие от этой еды. Хотя вряд ли они получали удовольствие от этой еды, но они изо всех сил старались. То же самое делает Павел. Он говорит: я умоляю вас, я прошу вас. Он разъясняет, почему вот этот образ жизни является на самом деле желанным образом жизни. И он говорит о том, что моя новая страсть проявляется теперь в жертве Христу. Принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Богу. И это совсем другое восприятие взаимоотношений с Богом, чем то, к которому мы привыкли. Мы привыкли с вами к старому пониманию жертв. Старое понимание жертв – это то, что жертвы всегда ограничены и жертвы всегда временны. То есть я приношу что-то Богу, я отказываюсь от чего-то ради Бога, да? И это небольшие вещи. Или большие вещи, но они всегда ограничены. Это наше старое понимание. Наше старое понимание, которое на самом деле ведет к смерти. Это старое понимание, которое основано на том, что мы с древности привыкли воспринимать взаимоотношения с Богом с точки зрения того, что Бог злой, Он недобрый, Он не заботится о нас, Он не любит нас. Он всячески пытается скрыть от нас удовольствие и радость бытия. Даже вот эти слова, радость жизни, мы не ассоциируем их с христианской жизнью, мы не ассоциируем их с верой, мы не ассоциируем их с религией. Почему? Потому что Бог все время пытается это от нас скрыть. Поэтому мы принимаем решение и следуем одному из двух путей. Это два пути, которые мы видим с вами с самого начала, в третьей главе книги Бытия, когда сатана приходит к Адаму и говорит: а правда, что Бог сказал? А правда, что Богу можно доверять? А правда, что Бог добрый? И Адам слушается его. Когда мы воспринимаем Бога как злого, то мы выцарапываем удовольствие из жизни. Мы их берем в свои руки. Мы не доверяем, что Он даст нам радость бытия. Мы не доверяем, что Он даст нам радость жизни. Поэтому мы забираем их себе, а потом мы чувствуем себя виноватыми. Мы понимаем, что Бог, Он как бы большой начальник, Он злится, Он недоволен тем, что происходит. Поэтому Ему нужно что-то подкинуть. Ему нужно дать какую-то жертву. Ограниченную, временную. Что-то дать Богу. Подкупить Бога. И это ведет к смерти, потому что на самом деле Богу такие жертвы не нужны. Богу такие жертвы не нужны. Богу нужны совсем другие жертвы. Он хочет совсем другого. Он жаждет взаимоотношений. Он жаждет жизни. Он жаждет всех нас. Ему не нужны подачки. Ему не нужны взятки, которые так часто нам кажутся, что мы должны давать Богу. Бог жаждет совсем другого. Новая жертва, она всеобъемлющая. Это жертва, когда Павел говорит, принесите тела ваши Богу. Это жертва, как жертва всесожжения. Мы отдаем себя Ему целиком, полностью. Мы отдаемся в руки Богу. Это жертва, которая не ограничена по времени. Она постоянная, потому что она живая, и она ведет к радости жизни. Это жертва, которая заполняет собой буквально все аспекты нашей жизни. С чем мне предстать перед Господом? С чем мне склониться перед Богом Небесным? Читаем мы в книге пророка Михея. Предстать ли со всесожжением, с телятами годовалыми? Может ли Господу угодить тысячами баранов, нескончаемыми реками масла? Отдам ли первенца в жертву за грех мой, плод тела за грех души моей? Народ приходит к Богу и говорит, Господи, что тебе дать? Какая тебе нужна жертва? И точно так же часто приходим мы к Нему и говорим, Господи, что еще тебе пожертвовать? Время, деньги, что тебе нужно? Господь отвечает, о человек, Господь сказал тебе, что есть добро, и чего Он требует от тебя? Действовать справедливо, любить милосердие, смиренно ходить перед твоим Богом. Господь отвечает, что я от тебя хочу не подачек. Я хочу от тебя тебя. Я хочу от тебя твоей жизни. Я хочу, чтобы ты жил по-другому, потому что это другая жизнь. Она подарит тебе радость бытия, которая тебе так необходима. Я хочу от тебя другого. Давид в 50-м псалме говорит, жертва тебе не угодна, да я дал бы ее, всесожжение ты не желаешь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сокрушенное и скорбящее сердце Божие ты не презришь. То, о чем пишет Павел, расходится с нашими представлениями о Боге, о религии, о вере. Самым радикальным образом. Это совсем другая жертва. Это всеобъемлющая жертва. Мы отдаем себя целиком, полностью Богу. Где наше сердце сегодня? Готовы ли мы действительно принести наши тела, наши жизни в жертву Ему? Или это слишком много? Подачки Ему не нужны. Он хочет этого. Страсти Христа пробуждают меня к совершенно другой страсти жизни. Они преображают меня. Продолжая дальше, апостол Павел говорит, что если только мы начнем вести себя таким образом, если только мы отдаем себя Богу целиком, полностью, то это порождает новые мысли. Мы начинаем смотреть на мир совершенно через другую призму, мы начинаем воспринимать мир совершенно по-другому. Он говорит, не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать Божью волю, благую, угодную и совершенную. Апостол Павел говорит, что когда мы приносим себя в жертву, мы мыслим по-другому. Новая страсть жизни порождает в нас совершенно другие мысли. Как мы привыкли думать? Начинается все буквально с самого раннего возраста. Детей не нужно учить отбирать у других детей игрушки. Ну, никто из родителей не разговаривает со своим ребенком и не говорит ему о том, что «сынок, значит так, учимся отбирать игрушки. Ты слишком часто делишься всем, что у тебя есть. Ты слишком радостно делишься всем, что у тебя есть. Смотри, как нужно отбирать». Нет. Дети учатся этому самостоятельно. Дети с раннего возраста понимают, что правило игры этого мира заключается в том, чтобы сохранить свои игрушки, отобрать чужие игрушки, получить радость от того, что у тебя больше всего игрушек. Правильно? Ничего не поменялось. Игрушки поменялись, но правила не поменялись. Из-за чего это происходит? Вот из-за этой поговорки. «Если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится». Знаете, когда мы это понимаем? В яслях. Нас родители оставляют в яслях и уходят. И мы понимаем, если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Я рассказывал уже об этом, после первого дня в яслях меня выпороли. Потому что, когда мама пришла в ясли, она увидела, что я сижу, вокруг меня куча игрушек. Я такой довольный весь из себя, радостный, потому что у меня куча игрушек, ну, мальчик какой-то плачет. Она Сразу поняла, что произошло, начала наказывать меня, прибежали воспитатели детского сада, говорят, что вы делаете, как так можно, что вы, ваш ребенок вообще дар Божий для нас. Этот мальчик обижал всех детей, пришел ваш сынок, он попытался его обидеть, он засунул ему 2 пальца в ноздри, таскал за собой полдня, после этого мальчик отдал ему все игрушки. Мы сразу понимаем, как себя нужно вести. Нас оставили, если обо мне никто не позаботится, значит, я сам должен о себе позаботиться. Вот правила игры, к которым мы привыкли. Тогда, если мы привыкаем к этому правилу, то если очень хочется, то можно. Правила этики, правила морали, они распространяются на кого угодно, но не на меня. Они не распространяются на меня. Потому что мне очень хочется, потому что я должен позаботиться о себе, потому что я. Вот как мы привыкли думать. Вот образ мышления мира. Тогда клин клином вышибают. Казалось бы, последняя фраза никак не связана. На самом деле это логичное последствие. Когда вы встречаетесь с кем-то, вам разбивают сердце, вас бросают. А потом друзья, родные, близкие говорят вам о том, что слушай, да, все нормально, тебе нужно просто найти другую. Тебе нужно найти другого. Клин клином вышибают. Другими словами, не важно, что она чувствует, не важно, что он чувствует. Тебе нужно использовать другого человека для того, чтобы тебе было хорошо. Вот образ мышления этого мира. Вот мудрость, которой мы привыкли с вами в этом мире. Тысячелетия мы делаем то же самое. Тысячелетия. И апостол Павел говорит, не приспосабливайтесь к этому. Не приспосабливайтесь к этому образу мира. Не приспосабливайтесь к нему. Доверьтесь Богу. Увидьте, что Господь благой, добрый. Когда вы увидите это, вы захотите принести свои тела в жертву Ему. Когда вы увидите это, вы расстанетесь с этим образом мышления. Кто среди вас мудрый, говорит сводный брат Иисуса Христа Иаков, кто среди вас мудрый и разумный, пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершенны, с кротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в сердце гнилую зависть, а это вынашивает каждый из нас, когда мы думаем, что если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится, мы вынашиваем в сердце гнилую зависть, потому что нам хочется того, что есть у других людей, мы хотим отобрать это. И честолюбие, то не хвалитесь, не лгите против истины. Такая мудрость, в кавычках, приходит вовсе не с небес, она земная, человеческая, демоническая. Там, где людьми руководят зависть и честолюбие, там беспорядок и всякого рода зло. И каждый из нас видел это. Каждый из нас видел это. На работе, дома, в семье, когда все за себя, когда все думают только о себе. А та мудрость, которая приходит с небес, прежде всего чиста, потом миролюбива, мягка, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творит мир. Другими словами, когда мы видим, что кто-то пожертвовал себя за нас, когда мы видим, что кто-то отдал себя за нас, за наши грехи, мы понимаем, что кто-то позаботится обо мне, и мне не нужно больше выцарапывать из этой жизни все то, что я могу выцарапать. Мне не нужно собирать вокруг себя как можно больше игрушек. Я начинаю жить по другим правилам. Я отдаю себя в жертву Богу. Я начинаю мыслить по-другому. Я начинаю мыслить по-другому. Люди вокруг меня перестают быть конкурентами. Люди вокруг меня становятся братьями и сестрами. Когда ранняя церковь начала думать таким образом, они начали приносить свое состояние, они начали приносить свои имения, они начали продавать их и делиться всем, раздавая по нужде каждого. Они думали по-другому. Это новая страсть жизни, это новые, совершенно новые правила, и эта новая страсть жизни пробуждает меня к совершенно другому взгляду на себя. Каким мы видим Бога сегодня? Насколько мы Ему доверяем сегодня? Насколько мы готовы довериться Ему? Потому что от этого зависит то, как мы будем смотреть на мир. И от этого зависит то, как мы будем смотреть на себя. Апостол Павел говорит, «По данным мне благодати, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много. Судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас». В чем наша проблема. Наша проблема в том, что мы постоянно себя недооцениваем. Либо мы постоянно себя переоцениваем. Мы никак не можем правильно оценить себя. Мы никак не можем правильно посмотреть на себя. Мы несчастны тогда, когда мы переоцениваем себя. Почему? Потому что мы думаем о том, что я же лучше, чем люди вокруг меня. Я же лучше, чем они. Я умнее, способнее, талантливее. Они мне должны признание, работу, власть, что-то еще. Они мне этого не дают. Как они не видят, какой я замечательный? Как они не понимают, какой я чудесный? Как они не замечают этого? Как это вообще возможно? Переоценивая себя, мы несчастны. Мы несчастны тогда, когда мы недооцениваем себя, потому что мы постоянно видим, что нами пользуются, нас используют, нами пренебрегают. Плоды наших трудов присваивают себе. Я работал ночами, а они присвоили это себе. И мы перестаем доверять людям. Мы постоянно живем вот с этим комплексом жертвы, что нас постоянно используют, и мы не доверяемся людям. Мы несчастны тогда, когда мы себя переоцениваем. Мы несчастны тогда, когда мы себя недооцениваем. И если взять практически любую книжку, которая посвящена тому, как смотреть на себя, то книжка начинается с того, что мы недооцениваем себя. Нужно любить себя, пишут умные книжки. Нужно говорить себе о том, какой ты хороший. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы всегда себя переоцениваем. Мы всегда себя переоцениваем. Мы всегда думаем о себе лучше, чем стоило бы. А с другой стороны, мы всегда себя недооцениваем. Очень интересна фраза, которую использует здесь апостол Павел. И вообще все это напоминает вот эту вот антрепризу Жванецкого насчет консерватории. Помните? Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, в консерватории что-то не так? И то же самое с нами. Мы постоянно себя недооцениваем, постоянно себя переоцениваем. Что же с нами не так? Апостол Павел говорит, что мы должны смотреть на себя в соответствии с той верой, которую Господь дал нам. Это очень любопытная фраза, потому что фраза эта на самом деле говорит о том, что она говорит о том, что мы смотрим на себя. Вообще фраза в соответствии с той верой – это фраза, которая касается Писания. Это фраза, которая говорит о том, что новое Писание не может противоречить старому Писанию в соответствии с верой. Мы смотрим на себя в соответствии с тем, что Господь сделал для нас. Как научиться себя верно оценивать? Господь говорит нам о том, что мы намного хуже, чем мы привыкли о себе думать. Мы намного более грешные. Мы намного более падшие. Мы намного более не способны каким-то добрым делам с действительно альтруистическими побуждениями. Мы любить не способны. Мы намного хуже. Но с другой стороны, тот же Господь показывает нам, что мы любимы намного больше Богом, чем мы можем себе представить. Вот суть всего, о чем пишет апостол Павел в послании Римлянам, мы намного хуже с одной стороны, но с другой стороны мы намного лучше, поэтому он говорит, судите по себе, глядя на себя через призму вашей веры. Смотрите, мы счастливы лишь тогда, когда мы смотрим на себя через призму Христа, через призму Его жертвы, через призму того, что Он сделал для нас, тогда мы верно оцениваем себя. Тогда критика людей не разрушает нас. Тогда похвала людей не затмевает нам глаза. Мы верно оцениваем себя. Мы верно смотрим на себя. Как мы смотрим на себя сегодня? Как мы оцениваем себя? Кто определяет нашу оценку? Страсти Христа, к новой страсти жизни пробуждают меня, потому что они помогают мне смотреть на себя через то, что Христос сделал для меня. Наконец, страсть Христа, она ведет к новым отношениям в церкви. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и все принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем. Мы привыкли с вами к мышлению о том, что я никому ничего не должен. Ну, серьезно. Я никому ничего не должен. Все, что я должен, привыкли мы думать, описано в налоговом кодексе. Все, что я не должен, описано в уголовном кодексе. Все остальное, извините, я никому ничего не должен. Апостол Павел говорит, нет. Таким образом выстроить взаимоотношения не удастся. Таким образом выстроить взаимоотношения внутри общины не удастся, потому что в церкви по кругу все должны друг другу. Абсолютно все. Я должен вам. Вы должны мне. Вы должны друг другу. Потому что те дары, которыми Господь наделил вас, те таланты, которые Господь дал вам, Он дал их вам не для того, чтобы вы ими развлекались, не для самореализации, не для того, чтобы вы этими дарами самореализовывались. Он дал их, чтобы мы служили друг другу. Если я должен, и я не возвращаю, я краду. Если я должен, и я не возвращаю, я краду. Это уже не долг, это кража. И в церкви мы должны друг другу. Мы должны друг другу эти дары. Мы должны друг другу использование этих даров. Мы должны служить друг другу. Должны, обязаны, мы должны. Должны. Совсем другой взгляд. Потому что тогда, когда мы начинаем служить друг другу, для нас все меняется. Наш взгляд на церковь меняется. Наш взгляд на общину меняется. Не так давно мы с друзьями были на концерте одной известной группы. На концерте были десятки тысяч человек, может быть, 100 тысяч человек. То есть огромное шоу. И вдруг во время одной из песен солист группы увидел паренька, который стоял недалеко, стоял с плакатом о том, что «я могу сыграть песню с тобой». И он вытащил его на сцену. И этот парень сыграл следующую песню вместе с ними. 100 тысяч человек аплодируют этому парню. И перед тем, как он сыграл песню, солист убедился, он говорит, слушай, парень, ты уверен, что ты сможешь сыграть, потому что люди деньги заплатили, люди хорошие деньги заплатили за то, чтобы быть на концерте. Ты не можешь сейчас ошибиться в чем-то, то есть ты должен хорошо сыграть. Ты понимаешь, да, что у нас как бы шоу-бизнес, да, что это шоу, и ты должен. И парень сыграл. Я получил огромное удовольствие от концерта. Это было великолепное шоу. Это было потрясающее шоу. На самом деле я буду долго помнить этот концерт. Мои впечатления не идут ни в какое сравнение с тем, что почувствовал этот парень. Почему? Я был зрителем. Он был участником. В церкви мы не можем быть зрителями. В церкви мы не можем быть потребителями религиозных услуг. В церкви мы должны друг другу, мы должны служить в церкви, потому что получить максимум от церкви, получить максимум от воскресного богослужения мы можем лишь тогда и только тогда, когда мы служим в церкви, только тогда. Вот о чем пишет апостол Павел, и вот это порождает радость жизни. Мы начинаем совсем по-другому воспринимать церковь, мы начинаем совсем по-другому воспринимать служение. И все это разумный выбор. Это совершенно другая жизнь, это совершенно другая страсть жизни. Апостол Павел пишет, поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это есть подобающее для вас служение. Подобающее. Наша страсть так часто губит страх. Мы просто боимся. Мы боимся любить. Потому что так часто нас предавали. И ты боишься открывать свое сердце еще раз кому-то. Просто сил нет рисковать еще раз. В глубине души мы постоянно опасаемся измены, которую мы не в силах будем вынести. Мы боимся отдаваться целиком и полностью работе, потому что уже было время, когда мы были молодыми, горячими, когда мы отдавались целиком и полностью работе. Кто-то на этом зарабатывал большие деньги, а мы оставались у разбитого корыта, и мы боимся этого. Мы боимся этого. И приходя в церковь, мы боимся. Мы боимся отдавать свое сердце Богу, потому что мы боимся организованной религии. Потому что мы слышали слишком много историй про организованную религию. И этот страх губит нашу страсть. Невозможно любить и бояться одновременно. Невозможно. Невозможно, чтобы в сердце была страсть и страх одновременно. Именно поэтому апостол Павел не просто говорит: «Я умоляю вас, братья, ради милости Божией принесите ваши тела в живую жертву». Он говорит, это единственно возможное, разумное, вот более удачный перевод, это разумное служение. Почему? Потому что, когда ты понимаешь, что кто-то настолько сильно любит тебя, таким, какой ты есть, что он знает тебя таким, какой ты есть, и все равно умирает за тебя. И все равно гибнет за тебя. И протягивает тебе руки. Единственно разумный ответ в этот момент – это принять его предложение. Единственно разумный вариант – это принять то, что Христос предлагает. Потому что именно из-за того, что Христос стал мертвой жертвой, мы можем теперь быть жертвами живыми. Именно из-за того, что Христос умер за нас, мы можем теперь жить. Это единственный разумный выбор. Единственный разумный выбор. Потому что только этот выбор на самом деле дает нам ту страсть жизни, которой нам так сильно не хватает. И если вы в церкви в первый раз сегодня, или второй, или в третий, но вы так и не приняли этого решения, довериться Христу, отдать Ему свою жизнь, принять Его дар спасения, который мы никогда не сможем заработать или отработать, который мы никогда не сможем заслужить, просто принять Его из рук Христа. Сделайте это. Это единственный разумный выбор. Сделайте этот шаг веры. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния, придите к Нему и скажите: «Господи, я не хочу больше бежать от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Расскажите об этом шаге, приняв таинство святого водного крещения». Не откладывайте это. Это единственно разумный выбор. Страсть Христа пробуждает к новой страсти жизни меня. Это означает, что теперь моя страсть, она укоренена в жертве Христа. Теперь моя страсть проявляется в жертве Христу. Она пробуждает во мне новые мысли. Она побуждает к новому взгляду на себя. И она приводит к новым взаимоотношениям в церкви, к новым взаимоотношениям в общине. В следующий раз мы продолжим с вами изучать послание Римлянам, 12 главу. И мы поговорим с вами о том, как гореть, не сгорая. То есть дальше апостол Павел как раз и говорит о том, чтобы пламенеть духом, о том, чтобы любить искренне, о том, чтобы радоваться всем сердцем. Вот как все это делать? Продолжая дальше, он говорит именно об этих вещах. Как пламенеть? Помните эти строки у Маяковского? «Гореть всегда, гореть везде, до дней последних донца». Как гореть? Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. «Страсти Христа к новым чувствам пробуждают меня». Применение для каждого из нас. Что означает принести свои тела Господу? Ведь, как кто-то сказал, проблема с живой жертвой в том, что она постоянно норовит уползти с алтаря. То есть, вроде бы пришел в воскресенье, какие-то эмоции испытал, чувства, принес свое тело в жертву Христу, потом смотришь, тело уползло куда-то. И оно уже больше не жертва Христу, оно жертва работе, семье, чему-то еще. Принести свои тела в жертву означает, что мы отдаем управление нашей жизнью Господу, как управление автомобилем. Мы передаем руль Господу. И мы говорим о том, что: «Господь, Ты определяешь, каким образом я буду работать. Не что я буду делать, но как я буду это делать. Господь, Ты определяешь, как я буду выстраивать взаимоотношения. Господь, Ты определяешь, как я буду расходовать деньги. Господь, Ты определяешь все это. Я отдаю эти области моей жизни в Твои руки. Я отдаю их целиком, полностью, все. Потому что у каждого из нас есть чуланчик с любимой областью жизни. Мы отдаем Господу все, кроме вот этого. Мы отдаем Господу нашу работу, но личные взаимоотношения – это мое. Господи, не трогай, испортишь. Нет. Принести тела в жертву Господу означает, что мы отдаем Ему все. Мы отдаемся Ему целиком, полностью. Сделайте это. Сделайте это. Как апостол Павел, я умоляю вас, сделайте это ради милости Божией, потому что Он так много сделал для нас. Вот эти страсти Христа к новой страсти жизни пробуждают меня. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя. Умоляю Тебя, коснись их сердец сейчас. Дай им, Господь, искренности в том, чтобы прийти к Тебе, обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: Господь, прости меня, пожалуйста. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго и так часто я убегал от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я славлю Тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи, заплатив целиком и полностью за мою вину. Я прошу Тебя за каждого из нас, дай нам, как церкви, быть должниками друг другу, дай нам, как церкви, служить друг другу, дай нам смотреть на жизнь совсем по-другому, дай нам, Господь, принести тела наши в жертву Тебе, потому что Ты пожертвовал своим телом ради нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.